сентябре и октябре в Петербурге прошли вечера поэзии, посвященные 70-летию поэта Александра Кушнера. О поэзии современной и вечной, о поэте и времени. С Александром Кушнером беседует Татьяна Вольцкая.
Я считаю, что поэты стареть не должны, ибо они проходят по ведомству вечности. И они не стареют, по-моему, если, несмотря на какие угодно юбилейные даты, продолжают писать стихи, от которых что-то замирает внутри. Александр Кушнер.
И стол, и стул, и шкаф, свидетели, и на столе листок бумаги. Они все поняли, заметили, и пусть приводят их присяги. Они расскажут все, что видели, и посрамят любого Холмса, и там, в заоблачной обители, мы их свидетельством спасемся. И куст, и ель, и дуб — свидетели, и пышный плющ на жестком ложе. Они все поняли, заметили, и ветвь на Библию положат. Нас чайка видела на палубе, у нас в глазах стояли слезы, и это будет наше алиби, прямой ответ на все вопросы.
Александр Семенович, вы начинали в совершенно другой ситуации, вроде бы ситуации худшей в политическом смысле, но поэзия тогда была востребована. Есть ли это ощущение, что с одной стороны стало дышать вроде бы легче, а с другой как будто стихи никому не нужны?
Конечно, такое ощущение есть. Был действительно невероятный прилив интереса к стихам. И Ахматова писала, все в Москве пропитано стихами. Это как-то тешило и молодых, и пожилых, и старых поэтов. С другой стороны, я понимаю, что волна не может всегда стоять на одном уровне, и обязательно должна упасть, а потом, может быть, на смену ей придет новое. Как в природе бывает, в этом году урожай на рябину, в следующем году ее нет, зато, допустим, будет много одуванчиков. Может быть, все дело в этом. А есть и некоторые другие соображения. В России, во всяком случае, это связано с тем, что стихи выполняли в 60-е годы особую функцию. Выходил поэт в Лужниках перед огромной публикой, и всем казалось, что завтра, может быть, кого-нибудь из политбюро выгонят. Сейчас открылись многие двери, а тогда была приоткрыта одна в литературу. И люди устремились сегодня и в бизнес, и на учебу за границу, и в журналистику. Поэтому стихам остались верны только те люди, кто действительно их любит. Это небольшой процент, может быть, 0,5%. Хотя для России 0,5% это довольно много. Ну, есть еще третья причина. По-моему, виноваты и сами поэты. Потому что, отказавшись от поэтического смысла, от знаков препинания, от музыки в стихах, от рифмы, от ритмики, перейдя на сплошной верлибр, они отталкивают от себя читателя и музу. Я только что был на небольшом поэтическом конгрессе в Стокгольме и наслушался таких стихов, американских поэтов, шведских и прочее, скучище. Поэма о политкорректности, например, и страшно упоены две поэтессы, читавшие на пару бесконечные вирши. В лучшем случае промелькнет какая-то ирония или попытка быть остроумным. Все. Вот я думаю в связи с этим. Русский язык так устроен, как будто дан нашему народу на вырост. Он еще его не заслужил, но заслужит. Надеюсь. Русский язык устроен так, что в нем огромное количество длинных, коротких слов, средних по размеру, не то что в английском, где все слова более или менее короткие. В русском языке ударение может быть на первом, на втором, на третьем, на каком угодно слоге, и даже перебегать с одного слога на другой. На холмах Грузии лежит ночная мгла и так далее. В русском языке спряжение и склонение, которые очень помогают находить хорошую рифму. Наконец, совершенное чудо, свободный порядок слов в предложении, подлежащее, может быть, в самом конце фразы. Вот русский язык действительно, так судьба распорядилась, создан для поэзии. И поэтому, когда наши поэты стремятся опередить Запад по производству верлибра, догнать и перегнать, то напрасно они это делают. У нас есть еще большой запас времени, лет 300-400. Данте когда был? Русская поэзия началась с Ломоносова, Тредяковского и Державина. Ей всего 3 века. Торопиться нам некуда. Возможности регулярного стиха не использованы. Они огромны. Огромные. 4-стопный ямб который когда-то Пушкину надоел, замечательно чувствовал себя в стихах Анинского, в стихах Мандельштама.
А Белый написал о нем, кажется, 2 тома, да?
Да,
да. От 4 стопного ямбе.
Да, 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 да. А Верлибр, ради бога, Верлибр бывает хорош на фоне рифмованного стиха. 1-2 стихотворения, написанные Верлибром у Фета, прекрасны, потому что все остальное написано рифм.
У Бродского тоже.
У Бродского тоже.
У Мандельштама.
Да, у Бродского тоже. И Бродский, кстати, в одной из последних встреч очень горевал по тому поводу, что на Западе отказались от рифмы, и свои стихи переводил, между прочим, в рифму, пусть неудачно, это же очень трудно, и всячески настаивал на том, что рифму надо вернуть, и своих студентов именно к этому и подводил. Вот почему, допустим, Пол Грейвс и Кэрол Юланд, он мне их и рекомендовал, переводили мои стихи в рифму.
Александр Кушнер из ранних стихов.
Наши поэты. Конечно, Баратынский схематичен, бестильность Фета всякому видна, Блок по-немецки втайне педантичен, у Анинского в трауре весна, Цветаевская фанатична, муза Ахматовой высокопарен слог, Кузьмин манерен, Пастернаку вкуса недостает, болтливость вот порог, есть вычурность в строке у Мандельштама, и Заболоцкий в сердце скуповат. Какое счастье, даже панорама их недостатков выстроенных в ряд.
Александр Семенович, вот вы говорите об отказе от рифмы, от всех, так сказать, формообразующих элементов стиха. Но вот не стоит ли за этим, как вы думаете, отказ от чего-то главного, от сути, от того, что за стихом должен стоять некий душевный повод, очень серьезный повод его написать? Вот мне кажется, что это внешнее проявление, оно есть только проекция главного.
Безусловно. Им нечего сказать. Ничего нет за душой. Страшно произносить такие слова, и вообще я не люблю слишком серьезных обобщений. Разумеется, есть исключения, но, как правило, это так. Вот он отказывается от смысла. Он не понимает того, что уже у нас был опыт, замечательный опыт русского авангарда. Но от этого авангарда остались только Маяковский да Хлебников. Поэзии, в живописи иначе. А крученых этого безумца, я позволю себе так сказать, читать совершенно невозможно. И Давида Бурлюка тоже, это, конечно же, халтурщик и спекулянт. Большой умелец устраивать поэтические события. Эта шахта пройдена насквозь, все выбрано оттуда. Ничего лучше зауми уже не придумать. А клинический бред не может быть разнообразен. Он более или менее одинаков, в отличие от смысла.
Вот вы сказали такое ключевое слово «событие». Мне кажется, что вообще сейчас очень часто произведение искусства, вообще не только в литературе, заменяется именно событием, перформансом.
Ну, конечно, конечно. Правда, я надеюсь на то, что и читатель это прекрасно понимает. Ну, что он приходит на выставку, а там на стене висит унитаз. Ему говорят, что это великое произведение искусства. Или я был в Роттердаме на фестивале, там вышли 2 японки с ванночкой, в ванночке была вода, и с трубами, и стали дуть в эту ванночку. Это называлось стихотворение. Ну, можно публику как угодно напугать, ошеломить, но, по-моему, долго все-таки делать это невозможно.
Возможно, возможно. Очень много денег заплачено за это. Посмотрите, какие дорогие музеи современного искусства стоят.
О, да, Гугенхайм хотя бы.
Это же вклад, и никто нам с вами не позволит сказать, что это ломаного гроша не стоит.
Ну да, да, конечно. Но зато мы имеем право говорить то, что мы думаем. Поэзия есть поэзия. Искусство есть искусство, есть искусство, как сказано в одних стихах.
Александр Кушнер из последних стихов.
Отнимать у Бога столько времени каждый день во всех церквях. Зачем? И придя домой в вечерней темени, не спросив, а вдруг я надоем? Боже мой, как мне лентяю хочется, чтобы ты немного отдохнул, посмотрел, как сад во мраке топчется, на веранду вынес старый стул, почитал кого-нибудь, хоть тютчего, как его сейчас читаю я. Неужели ничего нет лучшего, чем молитва, бедная моя?
Вы слушали разговор Татьяны Вольцкой с Александром Кушнером. И я по-настоящему благодарна любимому поэту. Он честно говорил о том, о чем сама я часто думаю, но не всегда решаюсь сказать. В эфире «Российский